Я сейчас не как маркетолог хочу сказать, хотя в целом...
Я понимаю, что мы про унижение, но не настолько же.
Как это происходит? Ты масон или что?
Побольше бы такого говна.
Привет, вы слушаете подкаст «Конструкторское бюро». Это подкаст о медиа, маркетинге, СММ. Мы читаем новости, удивляемся их содержанию, а потом говорим, как сделать хорошо. Мы – это КБ «Палиндром», мы делаем классный бренд-медиа для крутых компаний. Напишите нам прямо сейчас и получите пачку сливочного масла в подарок. Вот такие у нас шутки. Этот подкаст ведут двое ведущих. Меня зовут Павел Федоров, я зануда и управляющий редактор в КБ, а еще этот подкаст ведет Родион Александрович Скрябин, лучший директор КБ «Палиндром» по версии Павла Федорова. Родион Александрович, здравствуйте.
Добрый день, Павел. А можете еще раз повторить, пожалуйста, как называется подкаст?
«Конструкторское бюро».
Еще раз я плохо расслышал.
«Конструкторское бюро».
А, вот сейчас стало понятно, да. Угу.
Этот подкаст не мог не начаться с унижения, это нормально. В общем, суть такая. Мы слушаем новости и обсуждаем. Поехали к первой новости. Первая новость очень радостная для нас обоих, потому что в России наконец-то запустился сервис Spotify. И так как мы говорим, что мы обсуждаем новости маркетинга, давай посмотрим на это с точки зрения маркетинга. И вот несколько фактов. Во-первых, когда Spotify запустился, первое, что произошло, конкуренты активизировались. Яндекс.Музыка активно промоутировала подкасты для этого, а в Spotify на старте в России нет подкастов, поэтому выглядит, как будто Яндекс активно использует свое преимущество. А ВКонтакте и их музыка «Бум», потому что, насколько я знаю, бренда «Музыка ВКонтакте» уже сейчас не существует, есть только бренд «Бум». Они начали промоутировать акцию 3 месяца за 1 рубль. И эта акция только для новых пользователей. То есть, если ты когда-либо заплатил вдруг почему-то ВКонтакте за музыку или использовал триальный период, ты не можешь использоваться этой акцией. Под эту акцию подзакупили рекламки чуть-чуть, я не могу оценить, кажется, не очень много, но закупили. Вот, это вторая сторона медали. Но давай начнем по порядку.
А давай не по порядку, я хотел сначала сказать по поводу, вот то, что ты сказал по поводу «Бум», 1 рубль и для тех, кто первый раз оплачивает.
Да.
Я сейчас не как маркетолог хочу сказать, хотя в целом я могу сказать как маркетолог. У нас концерн. Я изучал этот язык в Гарварде. Команда КВН такая. Короче, история вот в чем, смотри. Это на самом деле, вот мне как пользователю, мне всегда от этого очень грустно. У меня однажды была история с моим любимым банком Тинькофф. То есть у ребят началась рекламная кампания о том, что чуваки, значит, вот прямо сейчас закажите карту и получите там какие-то повышенные кэшбэки и что-то еще. Ну, короче, какая-то была плюшка. И прямо меня эта плюшка дико зацепила. Я такой, блин, здорово. Это еще какой-то супер дизайн карты. И я такой пошел в поддержку. Да-да-да. Говорю, ребята... Ну, точно, алгоритмы нашли своего читателя, давайте оформим с вами эту карту. И они говорят, Родион Александрович, мы можем вам оформить эту карту, но из всех привилегий, которые вы сможете пользоваться, будет только дизайн. Потому что вы...
А я думал, шиш с маслом.
Не-не-не, потому что вы не новый пользователь, поэтому мы можем вам дать карту в этом ошеломительном дизайне, но никаких плюшек от нее не будет. Я очень часто про это размышляю, то есть вот смотри, как это работает на пользователя, и я переживаю за пользователя, потому что я сам пользователь много чего. То есть вот смотри, была некоторая рекламная кампания. Тебе, например, сказали, Паша, подпишись на музыку «Бум» и получи 2 месяца за 1 рубль. И ты такой, вау, классно, прямо сейчас я стану пользователем музыки «Бум» и подпишусь за 1 рубль на 2 месяца. Ты, значит, подписываешься, а через 3 недели видишь, как у «Бум» новая рекламная кампания, в которой они говорят, а теперь за рубль можно подписаться на 6 месяцев. И ты такой, ну, камон, ну, я же уже ваш. Почему какие-то чужие люди, которые еще не пользователи музыки «Бум», почему им вы даете эти преимущества? Почему я, ваш любимый Паша Федоров, который слушает все альбомы АК-47 в музыке «Бум»? Потому что я люблю русский рэп, я поддерживаю русскую культуру. Почему?
Я понимаю, что мы про унижение, но не настолько же.
И меня это очень сильно коробит. Ну, то есть, у каждого же такое было, да, что ты купил там, не знаю, курсы Skyeng, и тебе дали 3 бесплатных занятия, а потом потом ты увидел у Юрия Дудя рекламу, и по промокоду «Дудь-перевдуть» 5 бесплатных уроков, и такой, да, ну, камон, типа, 2 недели, и такая разница. Вот, и я все время думаю, а какой отвал, то есть, как это влияет на lifetime value продукта, и вот из-за этого я переживаю, как это работает? Я просто знаю историю человека, так, который, не будем раскрывать всех имен, но история правдивая, потому что я в целом не лгу. История звучит следующим образом. Значит, девушка красивая, это важно. Купила с определенной скидкой обучение в бюро Горбунова.
Так.
А через 2 недели ей пришло письмо о том, что если вы оплатите прямо сейчас, вы получите скидку 10%. А у нее была там типа 5%, как у раннего покупателя. И она пишет им типа, ребята, как-то неправильно это все получается. Я у вас купила на 2 недели раньше. Вот. А потом мне раз и пришла рассылка о том, что можно купить дешевле. Можно я сейчас верну деньги и куплю по этой скидке? Мне типа получится на 5000 дешевле. На что ей указали на правила покупки, что там типа вот если вы возвращаете деньги, то 5000 рублей мы удержим себе за типа эквайринг и еще что-то. И как бы получится, что вы ничего не выгодали. С одной стороны, понятно, какая-то проблема, наверное, случилась в CRM-ке, что ее не добавили, да, не заэксклюдили ее из общей рассылки и не добавили в платящую. Угу. Но кажется, что вот у меня есть ощущение, что для всяких вот таких зануд, типа меня, типа тебя и типа той красивой девушки, такие штуки должны быть типа закрытым клубом каким-то, откуда ты вот, ты купил, выпал из клуба. Меня это расстраивает всегда. То есть я как бы уже ваш клиент, а почему кому-то другому достаются преференции. Мне это не... Мне тоже дайте. Почему?
Слушай, вот все хихикали, что вот ВКонтакте 3 месяца музыки за рубль, для кому это надо? Я читал такое, да? Ребята, мне надо. У меня стоит колонка с Марусей, и там музыка бум. У меня есть подписка, и я не могу продлить эту подписку по этой крутой акции. Она для меня крутая, потому что я пользуюсь этой штукой. Я не могу. Но самое бесячее было, на самом деле, у Букмейта. Потому что Букмейт...
Букмейт говорит, мы тоже подписки. Начинаем продавать музыку. Музыка по подписке.
Нет, Букмейт продавал книги по подписке, и они очень много ходили по блогерам, давали им промокоды. И все промокоды были для новых пользователей. Вплоть до того, что они ко мне пришли, типа, вот тебе промокоды, просто, типа, раздай читателям. Такой, вау, класс, шикарно. А потом смотрю, и я сам не могу его применить, потому что он только для новых пользователей. Вот я уже с вами полгода. Мне что, создавать новый аккаунт? Я проще пойду и ничего не сделаю. Ну, или создам новый аккаунт. Что это вам даст? Вам гораздо выгоднее меня как-то прогреть, дать мне скидку или что-то, если вы уж вот такие щедрые. Ну, как бы что-то по-другому сделать. Но вот эта вот история...
Ты же понимаешь, в чем здесь конфликт? В том, что если ты воспользовался какой-то акцией, и если ты не знаешь о том, что для новых пользователей есть какие-то преференции, тебя это вообще не возмущает. Ты такой, я сэкономил 700 рублей.
Если ты не знаешь. Но компании обычно в такие акции очень активно вкладываются в маркетинг.
Конечно.
И поэтому люди знают про это. Но это история про образовательные компании, которые столько вкладывались в продвижение своих акций, что люди перестают покупать их курсы без акций, потому что скидка будет.
Это следующий вопрос. У меня есть реплика, знаешь, по какому поводу? В целом логично и понятно, почему это происходит, потому что отделы маркетинга чаще всего работают на новых лидов. Логично, что чуваки стараются сделать так, чтобы постоянно работают, там, тестируют разные гипотезы по поводу того, как получить более дешевого лида. И у них там есть какая-то базовая, типа, маржинальность, которую они должны соблюдать при привлечении этого лида. Ну, и всякие вот эти вот скидки работают на то, чтобы там в этом месяце привлечь больше лидов, чтобы они были дешевле и так далее. А дальше как это? Дальше это CRM-маркетинг? Я не знаю, как правильно, я не доучился. Вот маркетинг работает на нового лида. А дальше люди, которые работают над этим моим любимым словом, lifetime value.
Директ-маркетинг.
Вот, да, то есть кто работает с уже существующими клиентами. Это токсичная штука, потому что когда ты начинаешь давать скидки налево и направо, ты начинаешь получать пользователей, которые знают 100% про эти скидки и такие, сейчас покупать не буду, я подожду. Я, особенно если это товары не импульсного спроса, которые вот тебе не прямо сейчас нужны, а можно через полгода. И ты такой, снова будут скидки, дождусь 8 марта. Дождусь гендерных праздников и там куплю. Вот, и у тебя начинает...
Черная пятница, в конце концов.
Да-да-да, и у тебя это начинает работать только вот в эти черные пятницы и только по скидкам. И получается, что на самом деле твоя цена со скидкой становится твоей обычной ценой. Почему я должен покупать PlayStation не в черную пятницу? Ну, типа, что у меня горит так? Жопа, прошу прощения, кошки.
Внутренний юмор пошел.
Почему у меня горит жопа кошки, что я хочу купить Sony PlayStation в декабре, а не дождаться Черной Пятницы? То есть еще год.
Те премьеры, конечно.
Много игр выйдет, они будут дешевле.
Я, кстати, PlayStation так и купил по скидке.
А я также себе купил Nintendo Switch. Я сидел такой, ну что-то дорого. А когда типа вышел второй, первые начали продавать по скидке, я тут же себе прикупил. Ну там скидка была приятная. Вообще история про то, что потреблять что-то без скидки, это вообще нормально? Это же история про осознанное потребление, ну, глобально. Вообще, что-то покупать, если на это нет скидки,
да,
это нормально?
Ну да, еду ты покупаешь, даже если на нее нет скидки.
Ну, как тебе сказать, нет.
Серьезно? Я сегодня заказывал еду, и я такой, нужна колбаса, пойду посмотрю колбасу по скидке какую-нибудь. Чтобы подешевле вышло, все равно по инерции.
Но когда захожу в Перекресток, там, понятное дело, есть какие-то истории, типа, я, короче, каждое утро завариваю себе большой чайник чая. Он всякий там фруктовый, я его в течение дня пью, чтобы не пить там всякую мерзость. И я, когда подхожу к чаю, к полке с чаем, я смотрю, где скидки. Или, например, самое прекрасное, что было в Перекрестке сразу после того, как закончился пост, из-за коронавируса все забили на пост. Ну, типа, какой пост? Веганский сыр вообще не продавался. И он, типа, стоил 300 рублей, а в последние 10 дней, пока у него оставался срок годности уже после поста, он стоил 40. Ну, типа, 300, стоил 300, стал 40 или 60. Я прям нормально купил.
И ты объелся сыром?
Да, да. Или алкогольный отдел в Перекрестке. Я не буду покупать вино, которое стоит 1500 рублей, зная, что раз в месяц у них там, значит, бывает оно по 600. Я куплю ящик по 600.
Слушай, ну, кажется, это уже даже не проблема маркетинга. Кажется, это мы уже все испортились очень сильно. Возможно...
Ну, возможно. Возможно, испортились покупатели, дайте мне новых. Но, опять же, это история про то, а что мы сейчас закладываем, типа, детям, которые потом будут покупать. Я думаю, что скидки – это хреново. Скидки – это плохо. Скидки девальвируют ценность продукта.
Блин, я вспомнил самый бесячий случай, когда скидка сработала. Я купил в декабре, по-моему, или в ноябре у Макса Ильяхова курс по переговорам с клиентом за 4500, а через 2 недели он стал стоить 900 рублей. Мне так обидно было. Причем мне не жалко было.
Ильяхов, верни деньги.
Мне не жалко было, потому что курс классный, все полезно, интересно, я успел прочитать что-то. Но я понимаю, что вот я подождал бы 2 недели. А фишка в том, что я в жмот, я очень сильный жмот. И вот жаба внутри меня, она прям такая, а чего ж ты не подождал, засранец? Да. И вот очень прям было.
Ты такой добавляешь в корзину товары, а жаба внутри тебя говорит, хватит, хватит.
При этом, чтобы вы понимали, я никогда не видел у Максима скидок никаких, поэтому я со спокойной душой пошел и купил на полную стоимость. Ну, типа, скидок не будет, я пошел
вот,
и купил.
Вот, ты понимаешь,
да,
как ты размышляешь?
Да.
Это же хреново.
Да, да.
Вот я согласен, типа, мне нравится прогрессивная система у Макса, типа, ты подписываешься на рассылку за копье, а потом она становится дороже и дороже и дороже, и потом она стоит, как сейчас подписаться на продвинутую рассылку главреда, на эти деньги можно купить «Ладу Калину». Ну, потому что на нее подписано уже 4 третьих России на эту рассылку. И, типа, каждый следующий пользователь платит еще и за 10 китайцев. И это классная система. Это классно. Мне очень нравится Early Bird система, потому что, ну, типа, комиксы также продаются. Ты на предзаказе покупаешь, типа, 1 миллиард комиксов. Издательство говорит, вау, у нас выкупили весь тираж, печатаем сразу второй. И печатает 2 тиража. И на этом выигрывает, потому что издержки меньше. Потому что напечатать 10 тысяч книг стоит дешевле, чем напечатать 5 тысяч книг. И Early Bird система классная. А система, когда, ну, короче, сыр никто не купил. Поэтому продадим его за 60 рублей, потому что, ну, как бы люди его не покупают, потому что он, как бы, не настоящий. А за 60 рублей они такой сожрут.
Блин, вот мне всегда обидно было, когда подходишь к молоку обезжиренному, потому что ты не можешь другое взять. А оно стоит по акции, и поэтому его нет. Типа, люди, нахрена вам обезжиренное молоко? На кой черт оно вам?
Ладно, окей, понятно все. Вот нас это напрягает. Первое, ты говорил про Яндекс.Музыку.
Она запустилась чуть пораньше. То есть надо понимать, что они чуть пораньше запустили, и никто не знал, что в Spotify не будет подкастов. Конечно, может быть, у Яндекса были инсайдеры, я фиг знает.
Это правда. Это было... Это удивительная хрень.
Да, да, очень странно. При этом они говорят, что все запустится, конечно, но пока что нет. А, вот. И, как кажется, Яндекс просто вовремя сделал, и сейчас это, ну, нормально. Прям мне очень нравится их компания с подкастами, когда они идут и просто рассказывают везде, какие у них есть подкасты классные. Это очень классная компания, серьезно. Они не навязывают ничего. При том, что в Яндекс.Музыке в целом, я не знаю, можно там послушать бесплатно подкасты? Я просто, у меня подписка есть, поэтому я не знаю.
Ну, на сайте точно можно, не знаю, что в приложении.
Ну, тогда тем более. Они просто бесплатный продукт, они приводят к себе, и там уже дальше они как-то своими силами что все делают.
Мне очень нравится эта штука, потому что это похоже на честный рынок, на честные открытые рыночные отношения, которые в России большая редкость. То есть смотри, я вот читал, значит, на Лайфхакере, хорошее издание, мне нравится журнал, прям классный. Там главред у них приятный, издатель такой, мужик прям.
Шеф-редактор классный.
Ну, говорят, всех самых стрёмных там уволили в Палиндром, а вот... Идея в том, что у всех одинаковая цена. Ну, то есть, Spotify пришел в Россию, он сказал, типа, ну, $9 здесь никто не будет покупать, и выбрал не какую-то абстрактную цену, а сейчас у всех одинаковые, сколько там, 169 рублей.
169, да, и 269 семья.
Получается, ну, неважно, семья – это очень сложно в России, это, мне кажется, прям... слушай, рекуррентная модель платежей в России 5 лет назад работала в формате «Что? Почему меня снова списали деньги? Верните деньги!»
До сих пор, до сих пор.
Короче, и это прям круто, что это порог входа вообще во все сервисы прослушивания музыки по подписной модели. 169 рублей для кого угодно.
Не, ну для студентов подешевле.
Типа студенты, подписная модель, они типа загружают себе приложение ВКонтакте и слушают с рекламой. Ну, камон. Ты что, студента рекламы хочешь напугать? Причем реклама там типа должна быть таргетирована. Дипломы по философии.
За пельмени.
За 169 рублей. И когда у тебя получается, ну там, что у тебя получается, значит, Яндекс.Музыка, Spotify, Apple Музыка, ну и бум, да? И все это за 169 рублей.
Deezer, все одно и то же.
Слушай, Deezer, это вообще не рыночная история. Deezer'ом пользуются 16 человек.
И все 16 написали мне в Твиттер.
У Deezer'а есть УТП флаг, но флаг стоит не 169 рублей.
А, флаг. Я подумал флаг, и думаю, у них какой-то флаг, который развивается или что.
И дальше начинается сравнение. Spotify – это штука, ну, насколько я понимаю из общения с людьми, насколько я понимаю свой user experience, простите, пожалуйста, славянофилы, у вас сейчас пригорело от моего идеального английского. Он реально цепляет, ты включаешь Spotify – значит, ты послушал песню Bad Boys Blue, ты послушал Joy Division. Простите, пожалуйста, это мой плейлист, это я слушаю. Вот, он говорит, ты, кажется, нежная ромашка. И начинает тебе пулять плейлисты. И ты такой, вау, что так, типа, you can really dance? Тут, типа, так работает, да? И так больше никто не умеет. И ты начинаешь это пользоваться, даже если ты подписан на другие сервисы, ты такой, Но сейчас, да, тормоза из-за подкастов, потому что кажется, что...
И из-за колонок.
Из-за колонок?
Да, у Яндекс.Музыки есть Алиса и колонки с Алисой, которые играют Яндекс.Музыку. У Spotify есть колонки с Алексой, это Amazon Echo Dot и Google Ассистент, которые не продаются в России официально. И это тоже очень большая
Echo
штука.
Echo Dot.
Яндекс успел...
Echo Dot. На русском рынке это не зайдет. Что за задрот? Echo Dot.
Яндекс успел со своими колонками занять небольшую нишу. Ниша небольшая, кажется, а может быть и большая, я фиг знает.
Не, я думаю, что с маленькими колонками нормальная ниша. Слушай, я маме подарил маленькую Яндекс-станцию, вот эту микроскопическую.
У меня две маленьких колонки с Алисой. А всего у меня 4 колонки.
А вместе они образуют десептикона. Ну так вот, о чем я тебе и говорю. То есть вот получается, что на низком пороге ты начинаешь взвешивать за и против. Ты такой, но у меня колонка с Алисой, поэтому я не буду подписываться на Spotify. Но вообще-то, давай честно, 169 рублей – это 0,5 самого дешевого кофе в Starbucks. Я 2 года назад отказался от кофе в Starbucks намеренно и больше его там не употребляю, простите.
Почему? Почему, расскажи.
За последние 3 года я пил кофе в Starbucks только в Нью-Йорке, потому что в Нью-Йорке Starbucks кофе – это Wi-Fi и бесплатный туалет. Ну, и там вкусно, и типа в Нью-Йорке ты ничего не знаешь, а Starbucks – это точно туда, куда можно зайти. А почему не пью? Потому что я посчитал, что я в 2016 году на Starbucks потратил 75 тысяч за год. И я понял, что дороговато. 169 рублей мало, очень дешево. То есть можно даже параллельно купить себе две подписки и наслаждаться.
У меня три подписки сейчас.
Короче, меня в этой истории очень радует то, что это открытый рынок. Открытый рынок, где вот типа чуваки бодаются. А у нас гениальная система подбора музыки.
Да, да.
А у нас есть подкасты. Но это ненадолго. А у нас 3 месяца по рублю! 3 месяца по рублю! А мы называемся Deezer. Что? Deezer? Что?
У Deezer есть фишка, какой-то поток называется Flow, когда ты жмешь какую-то кнопку, и тебе твоя музыка подмешивается. Скажи, какая-то фигня. Фанаты Deezer мне засрали весь Твиттер. Вот серьезно. У музыки ВКонтакте, у Бума фишка в том, что, типа, ребята, типа, вы так сидите ВКонтакте, слушайте музыку тут. Тоже вполне нормальная тема.
Тут история вот в чем. А можно же купить себе бесконечную подписку на Муберт, и все.
Муберт тебе сыграет Joy Division?
Если очень долго жать на плюс и минус, года два. Вероятно, да. Вот, но я просто тут еще очень важный вопрос, как люди потребляют контент. Это субъективное отношение. Мне кажется, люди, которые слушают Бум, они такие типа, а что нового вышло? Любимка, время пострелять.
Ну, ты, кстати, вот зря иронизируешь. Сегодня вышли первые топы Spotify по России. И, естественно, на
первом... Алена Апина снова, да?
На первом месте, естественно, Моргенштерн и ЛДЖ с песней про Кадиллак. А где-то в топе Нилетто и Клава Кока.
Вот. Именно поэтому я остаюсь в своей американской семье в Spotify. Потому что я хочу получать американские рекомендации, а не русские. Потому что если Spotify вдруг узнает, что я русскоязычная мразь, он начнет мне советовать Клаву Коку. Он скажет «Good morning, this is for you».
Мне зашел больше всего плейлист с названием «This is Аркадий Укупник». Вот это идеальный плейлист.
От истоков до великой славы. С помощью нашего алгоритма подбора музыки вы почувствуете каждый кудряш Аркадия Купника, как будто бы он щекочет вам ухо.
Короче, поехали дальше. С музыкой все понятно, на самом деле. Рынок есть, развивается, это хорошо.
Побольше бы такого говна.
Короче, поехали дальше. Новость номер 2. На днях в Твиттере произошла очень странная история. Да, Твиттером люди продолжают пользоваться. Твиттер переживает новую волну возрождения, декаданса, ренессанса. Я в культуре не секу, не знаю. Короче, в Твиттере куча аккаунтов, 130 аккаунтов, верифицированных, с синими галочками, подтвержденными, что это официально великие люди, лучшие люди нашей планеты. Появились сообщения. «Эй, ребята, я решил... отдать вам немножко денег. Я дофига богатый, поэтому вот вам адрес биткоин-кошелька. 130 аккаунтов».
Сколько? Да. 130 всего?
Вот вам биткоин. Да, 130 аккаунтов.
Всего?
Я сейчас все расскажу, подожди.
А у меня верифицированный аккаунт во ВКонтакте.
А ты можешь
удвоить? Это такой же крутой, как они, или нет?
Да у меня тоже, и
что? У меня галочка во ВКонтакте.
Слушай, у нас на один подкаст две галочки ВКонтакте. 4 вообще, или сколько? У меня в паблике еще. А еще у нас в клиентских пабликах есть галочки.
Нет, тогда нет. Ты только что мне объяснил, что это не круто, окей.
Короче, 130 аккаунтов, среди которых, например, Илон Маск, Билл Гейтс, аккаунт Apple, говорят, что Kanye West, например, еще. Появились сообщения. Пацаны, вот вам адрес биткоин-кошелька, присылайте деньги, я верну вам в 2 раза больше. Вот такой я щедрый и богатый. И люди начали скидывать им деньги. И скинули суммарно 150 или 180 тысяч долларов. Это одна сторона медали. Выглядит дико, потому что люди, у которых есть кошельки с биткоинами, кажется, это люди, которые прошарены технологически. С биткоинами довольно непросто. Я, например, не смог. Может быть, потому что у меня просто нет денег на биткоины. Всякое бывает. А потом, попозже, Твиттер написал, что типа использовал социальная инженерия, и поэтому взлом произошел через сотрудников, у которых был доступ. А после Нью-Йорк Таймс раскопали подробности. Короче, был хакер.
А социальная инженерия это что? Это шантаж?
Нет, социальная инженерия — это когда ты разговариваешь с человеком, вы пытаешься с ним информацию втирать в доверие, если строго, если очень так говорить. Я понимаю, что сейчас нас слушает профессор социальной инженерии, который скажет: «Федоров херню какую-то несет». Ребят, я объясняю так, чтобы люди поняли. Ну и просто я не шарю, да. Это нормально. Был хакер, и он такой: «Буду угонять аккаунты и продавать красивые юзернеймы». Он угнал один аккаунт, продал юзернейм какой-то короткий за 1500 долларов. Такой: «Вау! Кайф, класс». Он взял еще 2 хакеров охапку, чтобы продолжать этим заниматься. И тут произошло очень странное.
Я думал, взял еще двух хакеров в охапку, чтобы они втроем могли скосплеить легендарное видео с Жириновским.
И хакеры попали в чат, в Slack, в рабочий, к администраторам Twitter, какие-то админы с админ-панелью. Они попали к ним в рабочий Slack. То есть это уже такой, ты такой думаешь, что происходит, как? Но самая микотка в другом. В закрепе чата в Slack был пароль от админки. И хакер просто взял пароль, не зашифрованный, зашел в админку, сбросил пароли аккаунтов этих всех и написал это. Вот он даже ничего не хакерил. То есть, вот как бы хакер, это мог быть Вася из соседнего подъезда. Он просто такой, может быть, он прикидывался красивой девушкой. Такой, а давайте мне добавите рабочий чат Slack, и я вам устрою в Slack стриптиз. То есть, это могло быть вполне вот так. Слушай, есть еще третья часть у этой истории. И третья часть истории звучит так. Когда все это произошло, когда Нью-Йорк Таймс написали, как это произошло, люди начали писать, вот ты сейчас оценишь, блин, у чувака был доступ к административной панели Твиттера, и он потратил этот доступ на то, чтобы получить деньги всего-то $150,000, а мог бы сделать какое-нибудь великое дело. Я не знаю, это писал, по-моему, кто-то из наших политических аккаунтов, вот что-то такое, типа, чуваки, вы о чем вообще, чувак... Взлом делал не просто ради интереса, у него был интерес коммерческий, он $150,000 поднял, или 180, $150,000, это я сейчас открою и пересчитаю на рубли.
Надеюсь, ты открыл ООО.
150, раз, два, три. Это, минуточку, 10,5 миллиона рублей. Вы понимаете, чувак просто...
Ну, это немного, это даже не квартира в Москве, камон. Дело не в этом, типа, это же деньги из ниоткуда, ну и классно.
Ну, в том-то и дело, да. Я не знаю, как там у него все сложится. Ну, если поймают, естественно, посадят, да, за мошенничество, все такое. Он развел людей. Короче, история просто супер многогранная, вот серьезно. Там еще момент есть в том, что когда уже все поняли, что это какой-то взлом, и все аккаунты были взломаны, всем верифицированным аккаунтам запретили что-либо постить, вообще всем, ну, на несколько часов. Не то, чтобы очень большая проблема была, а если эти аккаунты постили какие-то ссылки, то их там даже блокировали на время, что-то такое. Ну, типа, Твиттер отреагировал, но сам Твиттер тоже не понимал, что надо делать ему прям в этой ситуации, потому что люди продолжали отправлять деньги. И дыра-то, как оказалось, не в IT-части Твиттера, а в людях. Всегда слабое звено – это люди. Кажется, нам очень сильно нужны какие-то роботы умные, которые будут вот это все дело пресекать.
Блин, ну ты же никак это не отменишь. Ну то есть смотри, второе путешествие Мавроди доказало, что людей, у которых нет денег, ничего не учат. Клиенты всех этих пирамид, я так понимаю, это люди, которые деньги на черный день скидывали туда, да? Вот, а здесь история с биткоин-кошельками. Ну не знаю. Смотри, люди, у которых букмейт, кажется, у них немножко другой социальный статус, чем люди, которые качают книги с Либрусека. У них же другой статус. И люди, у которых есть биткоин-кошельки, это было так модно в свое время, да?
У тебя был биткоин-кошелек? О, господи, почему ты не перевел денег Илону Маску? Он предлагал удвоить.
Ну, у меня там очень мало, у меня там что-то 10 биткоин-центов, что ли, что-то такое.
10 биткоин-центов – это не мало, знаешь ли. Вот, видишь, о чем речь. То есть, типа, люди не самые глупые, серьезно. То есть...
Это социальный вес, это social wave. Почему? Потому что, ну, типа, блин, это же Илон Маск. Ну, смотри, во-первых, скорее всего, людей с галочками не очень много верифицированных.
Ну, несколько тысяч.
Ну вот, есть 130 человек, которых взломали. Просто так вначале сказал, как будто всего 130 аккаунтов. Вероятность того, что человек подписан одновременно на несколько из этих 130, учитывая общее количество пользователей Твиттера англоязычного, вероятность не очень большая. Вероятность того, что он в ленте получил несколько одинаковых сообщений про эту биткоин-штуку, невысока, вот так скажем. И дальше, ты всю жизнь смотришь, типа, и думаешь... Так, в Теслу я не вложился, а надо было покупать, конечно, акции, потому что сейчас у меня бы... Так, потом, значит, Snapdragon, надо было покупать акции, значит. И ты каждый раз такой, типа, блин, я не купил акции Яндекса в начале июля, а надо было покупать. И тут тебе Илон Маск такой, чувак, тут есть Маза. И ты такой, это же Илон Маск, у него все получается. Shut up and take my money. Короче, эта история именно поэтому сработала. Я думаю, что вот типа Илон Маск может собрать 150 тысяч на таком фроде, да, а вот Артемий Лебедев нет. Вот, потому что... А какую-то опять хрень, Артемий, поезд, какую-то хрень опять вступил. в партию вступил, в какую, да, удваивает и удваивает. Типа, ну, вообразил Артемий, что он казино. Наверное, нейросеть очередная за него что-то это написала. Ну, это на самом деле к Твиттеру вопрос. Это вообще вопрос к социальным сетям. То есть, вот как только ты понимаешь, что у тебя есть пользователь, у которого есть сильная социальная точка притяжения, да, который влияет на людей. И, короче, в этот момент ты как социальная сеть должен включать дополнительные контуры защиты. Потому что если угоняют аккаунт Паши Федорова в Твиттере, ничего в мире не происходит.
Ну, как это? А кто будет вместо меня ругаться с компаниями и с курьерами?
Ты его вернешь и продолжишь, но такие сообщения про «давайте скинемся» ни к чему не придут. А когда угоняют аккаунт Илона Маска, происходит, типа, фондовые рынки падают. Вы создали идолов. Несите за них ответственность. Вы зарабатываете за их счет деньги. Люди приходят к вам, потому что у вас есть Илон Маск, и вы показываете контекстную рекламу этим людям. Несите, мать вашу, ответственность.
И самое интересное в этой ситуации, что типа насчет Илона Маска все такие, ну, Илон Маск опять чудит что-то, потому что Илон Маск и матерился по-русски, и отвечал.
Канье Вест тебя не пугает, да? Типа, чувак неделю назад говорит, я стану президентом Соединенных Штатов Америки, а потом публикует какую-то скам-хрень.
Билл Гейтс написал вот эту историю, типа.
Выжил из ума. Ну, вот так должен заголовок звучать. Билл Гейтс выжил, наконец-то, дорогу молодым.
Билл Гейтс себе чип не обновил.
Да. Билл Гейтс перепрошился не тем чипом, да.
Раньше, когда кто-то что-то писал от имени знаменитости, ты такой, есть галочка, нет галочки, все, пошел вон, это неправда. А сейчас даже с галочкой стоит перепроверять, и это прям действительно проблемка.
Скоро придется вводить второй уровень галочек.
Над галочки.
Потом появится свой Алексей Навальный в Твиттере и сделает движение против галочек.
Всегда есть старший продавец, который может отменить что-то. Это вот будет второй уровень галочек.
Нет, они типа так, Билл Гейтс, вот тебе 10 пользователей, ты отвечаешь за них. У тебя теперь две галочки, у них по одной. И он такой пускает слюну и такой, вы что думаете, я выжил из ума?
У нас вторая тема, а ты второй раз придумал пирамиду. Как это происходит? Ты масон или что?
К сожалению, в подкасте не видно, какие символы я показываю руками. Пойду заточу свой мастерок. Давай дальше.
Мы сейчас поговорим немножко об авторских правах. И у нас есть прям очень странный инфоповод. И мы опять возвращаемся на рынок США. Дональд Трамп очень много публикует в Твиттере всякой шляпы, честно говоря. С Трампом активно борются, и в платформах есть люди, которые занимаются чисто тем, чтобы контролировать, что Трамп пишет, потому что он часто пишет всякую фигню прям. И, короче, Трамп репостнул к себе видео с агитацией, его, Трампа, предвыборной агитацией. И там были какие-то речевки непонятные, и была песня группы Linkin Park, песня In The End. Это важный момент, на самом деле. И это произошло все 20 июля. Это день смерти Честера Беннингтона, вокалиста группы. Очень все странно совпало. Группа такая сказала, пацаны, мы не с ним. Он какой-то не такой, мы не с ним. Мы его не поддерживаем. Пожаловались в Твиттер. И Твиттер просто взял и вынес это видео к чертям собачьим. Вывод тут такой. Даже если ты президент США, нельзя воровать чужой контент и использовать его без спроса. Даже если ты президент США, тебя могут щелкнуть по носу. Почему я говорил, что очень важно, что это за песня? В этой песне есть фраза, цитирую, «It doesn't even matter how hard you try». Вот и все, что надо знать о попытках Дональда Трампа. Короче, ребята, из этой ситуации вывод один. Когда ты какой-то маленький, компания маленькая, маленький аккаунт, ты такой, а вот я у кого-нибудь возьму, меня не заметят, потому что я маленький. А когда ты большой, ты думаешь, да я возьму что угодно, и мне ничего не скажут, я большой. Это так не работает.
Ты сейчас почему описываешь стратегию поведения классическую Ника Вучича?
Я ждал, когда Ник Вучич придет в наш подкаст.
Я маленький, сейчас возьму, и никто не заметит. Так его первый раз, и он, это первая ходка его из супермаркета была такая.
Надеялся на второй выпуск хотя бы, но в первом. Все козыри в первом выпуске.
За ним бежала продавщица и кричала, я тебе ноги-то поотрываю.
Если вы хотите взять чужой контент, во-первых, напишите автору и спросите разрешения. И важный момент, если автор сказал вам нет, это значит, что нельзя использовать чужой контент. Второе, всегда подписывайте авторов, даже если вы супербольшая компания. Потому что очень, на самом деле, много ругани происходит периодически. Какая-то компания вот буквально недавно взяла у какой-то блогерки фотографию какую-то. И блогерка им что-то написала, что-то типа «Вы офигели? Подпишите меня или удалите». А они сказали: «А пошла ты вон».
Ты сейчас описал, мне кажется, ситуацию, которая происходит каждый день, поэтому можешь не ссылаться на конкретные кейсы.
Если бы мы жили в США, можно было бы в какой-то суд, например, идти и выигрывать это дело. В России я не уверен, как это работает, честно говоря. Можно ли в этом случае выиграть суд? Но при этом есть типа отдельные чуваки, которые размещают свои фотографии везде и потом ходят, специально мониторят, кто их фотографии взял. Я работал в редакции региональной газеты, мы для какой-то маленькой новостюшки...
Какой газеты?
Региональной. У нас контент-менеджер для какой-то маленькой новостюшки на два абзаца взяла маленькую 150 на 200 пикселей, 150 на 200 пикселей, фотографию из Гугла. Автор этой фотографии написал и тут же потребовал кучу денег, все такое. С ним в итоге как-то договорились, что мы у него выкупаем несколько фотографий по довольно выгодной цене, но типа есть ребята, которые специально за этим следят. Поэтому вы никогда не знаете, чью фотографию из поиска Гугла вы возьмете. Это может быть кто-то, кто не следит за этим делом, а может кто-то, кто придет и настучит вам по башке. И есть вероятность, что он, конечно, не пойдет в суд на вас жаловаться, ну, потому что это издержки, время тратить. Но при этом он вас явно запугает.
Ну, и, к слову, он правильно поступит.
Да, да, да. Если у вас есть юрист в компании, он скажет вам: не связывайтесь, давайте заплатим и не будем связываться. Подумайте дважды, готовы ли вы вот на это, либо вы заплатите, сколько там долларов стоит подписка на Шаттерстоке.
Мне кажется, что вся эта история с авторским контентом, она будет продолжаться до тех пор, пока нормально не будет работать авторское право, и пока каждый человек, мы все создаем контент. И у нас его могут вот в любой момент куда-то забрать. И пока мы точно не знаем своих прав, а самое главное, государство не предоставляет нам понятных механизмов защиты этих прав, все это будет продолжаться и будет все на этом же уровне примерно, и все будут забивать на авторские права. Почему? Вот предположим, Паш, смотри, ты сфотографировал Марусь.
Так.
А рядом с ней стоит какая-то фигурка твоего покемона. Ты точно знаешь, что это твоя фотография, ты ее выложил. Люди решили написать что-то про Марусю, там, не знаю, продать, ну, типа, какая-нибудь CPA-статья, и туда разместили фотографию твою. Вот ты находишь, что у тебя украли фотографию. Ты знаешь, что нужно делать?
Нет, вообще нет.
Кроме того, что ты пойдешь в личку и будешь такой: а я вообще-то могу на вас в суд, кроме вот этого, кроме пустого базара.
Я пойду в Твиттер писать, какие они говноеды. У меня на этом весь контент в Твиттере строится.
Пока это не будет доступным для всех, пока все 100% не будут понимать четкий механизм действия, как наказать тех, кто взял твой контент без разрешения, вот это будет абсолютно бесконтрольная серая зона.
Есть еще один момент, вот про серую зону, если говорить, совсем про серую зону. Допустим, Инстаграм, есть какая-то красивая фоточка, как ты можешь ее использовать? Вот как ты можешь ее использовать, если не пишешь автору? Какие идеи у тебя есть?
Я имбедить должен ее.
Да, но в начале июня выяснилось, что был суд, фотограф Эллиот МакГакин пожаловался на то, что сайт нарушает его авторские права. Сайт эмбедил его фотки, то есть он их не скачивал, не заливал, он их эмбедил. То есть фактически он их просто редиректил. И суд признал требования законными. То есть он сказал: чуваки, эмбеды нельзя без разрешения. И это очень больная штука, на самом деле. Я не знаю, почему. Вот у них такая логика. Конкретно в этом деле они сказали, что эмбеды – это нарушение авторских прав. И это делает мне очень больно, честно говоря.
Мне кажется, это же проблема Инстаграма, что он разрешает делать эмбеды, нет?
Слушай, если он не будет разрешать делать эмбеды, у него не будет реального распространения, потому что, типа, миллионы подборок, красивые профили в Инстаграме, бла-бла-бла, они в своем же блоге используют. Типа, эмбеды из социальных сетей, они как раз-таки нужны для того, чтобы распространять записи из соцсетей в медиа. Это для того и придумано.
Но ведь по факту, я ведь не беру фотографию конкретного чувака, а я беру кусок кода эмбеда из Инстаграма.
Да, ты не используешь действительно фотографию. Обычно люди, которые делают эмбеды, фотографии или постов, они как раз-таки делают их для того, чтобы не нарушать чужие права. Это важный тезис. Они делают это специально, чтобы ничего не нарушить, а тут выясняется, что это, в общем-то, по мнению одного из американских судов, что это нарушение, и так нельзя. И я не знаю, как с этим жить, честно говоря, потому что я всю жизнь думал, что типа эмбед – это классно, это честно по отношению к автору, но сейчас выясняется, что нет, что все совсем не так. У меня прям очень большая дилемма внутри.
Ну, смотри, тут есть два момента. Первое – я тоже не знаю, как с этим жить. Второй момент – в Соединенных Штатах Америки прецедентное право. Это значит, что условно теперь все могут ссылаться на этот прецедент и говорить, вот здесь моя фотография тоже использована незаконно. Дайте мне, пожалуйста, $150,000.
Смотри, есть еще момент. Это было дело между вот этим фотографом и изданием Newsweek. При этом в апреле 2020 года такой же суд был у другого фотографа, и Mashable выиграла этот суд. То есть у нас есть два прецедента, которые друг другу противоречат. И кажется, сейчас начнется бойня. К чему это может привести, как думаешь? Если подтвердится, что эмбедить нельзя.
Слушай, ну, зная позицию издателей, издатели перестанут имбедить. Сейчас почему имбедят? Потому что это безопасно. Потому что мы как бы соблюдаем авторские права, автоматически указываем автора, нам не нужно заморачиваться, как-то это особенно размечать, просто вставляем код, он имбедится. И учитывая, что основной рынок Инстаграма – это все-таки Соединенные Штаты Америки, возможно, они потеряют какую-то долю вот этих вот, как ты называешь, типа стороннего распространения, потому что это станет опасно. А для издателей это будет определенный геморрок, потому что нужно будет перелопатить, перепричесать огромное количество статей, какое-то количество статей убить, потому что там миллиард эмбедов.
Плюс сейчас Инстаграм, например, очень удобен для того, чтобы цитировать каких-то селебрити-звезд, если вы про них пишете, например. А после этого вы не будете их цитировать, вы пойдете куда-то в другое место. Я не знаю, как это будет работать на других платформах. Но, с другой стороны, в США Facebook и Инстаграм, и больше ничего. Если эмбеды запретят, то, во-первых, погибнет весь российский желтый глянец.
Вообще нет.
Думаешь, нет? Будут тырить фотографии?
Русские медиа и авторские права, Паша.
А, ну ладно, ладно, ладно. Просто сейчас я сейчас половину постов со всякими слухами, сплетнями, жизнью звезд, они завязаны на фотках в Инстаграме. И часть блогов на Sports.ru тоже завязана на фотках в Инстаграме. Типа на Sports.ru бывают иногда расследования. Вот этот футболист подписался на аккаунт вот этого футбольного клуба, а за 2 дня до этого лайкнул аккаунт футболиста этого клуба. Означает ли это, что он переходит в этот клуб? Да, конечно, мы провели расследование по лайкам.
Расследование по лайкам.
Вот, даже в спорте такое бывает. Особенно в межсезонье, когда нет матчей, там вообще адок происходит. Да.
Короче, это какая-то жесть. Я за имбеды. Я считаю, что должен быть хотя бы один универсальный способ. Это был наш легальный способ жить. Что теперь? Как цитировать Kanye West?
Никак. Вот и все, о чем мы хотели сегодня поговорить.
Вот, мне кажется, это идеальный конец для подкаста. Вот и все. Пара-пара-пам. Трамп!
Трамп? Спасибо, что послушали нас. Мы классные, вы классные. Все вместе мы еще более классные. Ищите нас на популярных подкаст-платформах. Прям открывайте и вводите в поиске «Конструкторское бюро». Вылезает наша чудесная аватарка. Слушайте новый выпуск, восторгайтесь, радуйтесь. Ставите звездочки в iTunes, если. Пишите комментарий. А если видите наш подкаст где-то еще, и там есть кнопка лайка, жмете кнопку лайка, нам приятненько. Мы видим вашу любовь и развиваемся дальше. Всем пока.
И мы счастливы.